Итак, выясняется, что жить в соответствии с идеалом попросту невозможно. Причем совсем не потому, что идеал высок, а человек греховен. Просто так устроен сам идеал. Из спора Сократа с Калликлом выяснилось, что он представляет собой антагонистическое противоречие, причем ни от одной из составляющих его противоположностей избавиться невозможно. Верхний слой этого противоречия – роковая антиномия свободы и равенства, или же, выражаясь калликловым штилем, справедливости по природе и справедливости по обычаю. Калликл открыл эту антиномию чистого разума за 2000 лет до Канта и сам пал первой ее жертвой. Что же делать? Антиномии еще как-то можно терпеть в качестве заморских диковин, покуда они касаются академических проблем типа конечности или бесконечности Вселенной. Но примириться с их вторжением в священную обитель вечных вопросов никак невозможно. Идеал принципиально противоречив. И эту истину получают в награду пытливые мужи, не желающие довольствоваться растительным существованием и решившие обзавестись компасом для плавания в бурном океане житейских вод. Бедняге Калликлу остается лишь проклясть тот день и час, когда его попутал бес в лице Сократа, и тщетно мечтать о возврате к безмятежной жизни сороконожки, еще не приступившей к исследованию причин собственного движения посредством уравнений Лагранжа. Нет, это не тупик. Философская нить Ариадны ведет отсюда в платоновский диалог Парменид. На праздник великих Панафиней приезжает Парменид, пользующийся всегреческой славой и убеленный сединами философ из Элеи вместе со своим выдающимся последователем и учеником Зеноном. При чтении сочинений Зенона в числе многих присутствует совсем еще юный Сократ. Он бесстрашно вступает в дискуссию сначала с Зеноном, а потом и с самим Парменидом. Прославленный философ благосклонно беседует с талантливым юношей, лукаво расставляя при этом силки противоречий. Когда Сократ в них запутывается, Парменид спрашивает у него: «Что же ты будешь делать с философией? Куда обратишься, не зная таких вещей?» «Пока я совершенно себе этого не представляю». «А это объясняется тем, — Сократ, — сказал Парменид, — что ты преждевременно, не поупражнявшись как следует, берешься определять, что такое прекрасное, справедливое, благое и любая другая идея. Твое рвение к рассуждениям, будь уверен, прекрасно и божественно, но пока ты еще молод, постарайся поупражняться побольше в том, что большинство считает и называет пустословием. В противном случае истина будет от тебя ускользать». Что же имеет в виду мудрый Парменид? «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сократ. «Если ты желаешь поупражняться, то возьми хотя бы предположение, высказанное Зеноном. Допусти, что существует многое, и посмотри, что должно из этого вытекать как для многого самого по себе в отношении к самому себе и к единому, так и для единого в отношении к самому себе и ко многому. Тот же способ рассуждений следует применять к движению и покою, к возникновению и гибели, и, наконец, к самому бытию и небытию». Далее приводится, собственно, текст упражнения, которое производит на гуманитарных поклонников Платона неизгладимое впечатление. Кажется, будто в текст Пирра, куда-то между речами в честь Эрота и вдохновенным монологом Алкивиада, вдруг оказался вставленным стостраничный обрывок неизвестной программы для ЭВМ, писанной в машинных кодах. «Ну что ж, — сказал Парменид, — если есть единое, то может ли это единое быть многим? Да как же это возможно?» — хором восклицают слушатели. Но вскоре выясняется, что это возможно, и даже очень. Уже через каких-то 40 страниц Парменид подводит всех присутствующих к нижеследующему выводу, ясному как Божий день. «Когда единое переходит из единого во многое и из многого в единое, оно не есть ни единое, ни многое. Оно не разъединяется и не соединяется. Точно так же, переходя из подобного в неподобное, оно не есть ни подобное, ни неподобное. Оно не уподобляется и не становится неподобным. наконец, переходя из малого в великое и равное, и наоборот –